из меня хотели сделать отбивную, натурально, молотком для отбивных, человек прямо у дома во дворе напал на меня, раз 15 ударил по ноге, нога при этом почему-то осталась цела, ходить больно, но говорят, что перелома нет, сломал зато руку.
15 ударов молотком для мяса, разбитое окно машины и слезоточивый газ. Так соцсети команды Навального описывают вчерашнее нападение на оппозиционера Леонида Волкова. Сам Волков назвал это приветом от Путина. Это программа «Лицом к событию». Меня зовут Артем Радыгин. Здравствуйте. Вечером 12 марта неизвестный подкараулил Леонида Волкова возле его дома в Вильнюсе, разбил окно машины, распылил в лицо политику перцовый баллончик и нанес несколько ударов молотком. Ответственность за нападение взял ультраправый блогер Поздняков. Он ранее выложил госномер машины Волкова. До эфира мы поговорили с Иваном Ждановым, коллегой Леонида Волкова. По его словам, теперь Кремль охотится на оппозиционеров и через пропутинских активистов за границей.
Связываем это нападение с тем, что после убийства Алексея Навального кажется, что границы возможного, границы допустимого для нападения, они теперь открыты абсолютно полностью. Алексей Навальный всегда на нем испытывали, как на первом что-нибудь, уголовные дела, преследования, мелкие нападения, крупные нападения и убийства. Я думаю, что это тот же путь. Это путь того, что сейчас российские власти, они переключились еще и на оппозицию за рубежом, которая в подавляющей своем большинстве вынуждена была выехать на время из России, и теперь вся путинская машина в разных видах, в видах каких-то там Z-бандитов, группировок отдельных или спецслужб, она будет заниматься тем, что она будет бороться с оппозицией за рубежом тоже. И это только начало, это первый уже очень тревожный звонок. Это не должно быть поводом для оппозиции сдаваться. Оппозиция должна понимать, что мы боремся с самым-самым большим злом нашего века. И что действительно у этого зла неограниченные ресурсы. Они могут тратить их бесконечно, сколько угодно, на то, чтобы с оппозицией бороться. И будет тяжело. И мы находимся в состоянии фактически войны с этим самым большим злом. Являемся одними из его главных врагов. И поэтому легко не будет. Это не повод сдаваться и говорить, что нет, ничего не получится. Но повод осознавать свои риски, понимать, что все это очень опасное дело, разумно к этому относиться и понимать, что нас-то все равно больше. Честных людей, которые встанут на поддержку друг друга, встанут на защиту друг друга, встанут на место друг друга, если это понадобится, и просто делать свое дело. Вот что мы можем противопоставить и как мы можем в этой ситуации себя вести.
В чате эфира мы запустили опрос. Это буквально цитата Юлии Навальной, только со знаком вопроса. «Путин – гангстер?» Отвечайте «да», если считаете, что Путин действительно действует как обычный бандит, или «нет», если вы с этим не согласны. А нападение на оппозиционеров и чуть позже предвыборные аресты мы обсудим с политологом Федором Крышенинниковым. Федор, здравствуйте. Почему раньше власть только выгоняла оппозицию из страны, а теперь угрожает оппозиционерам из-за границы?
Ну, во-первых, она всегда угрожала оппозиционерам за границей. Это не новость, это вообще довольно старая история. Угрозы разносились всегда. Так, а вы меня видите? Нормально все?
Да, я вас вижу, но немного прерывается связь, но мы вас, по крайней мере, слышим.
Хорошо, потому что я вижу, что у меня зависла картинка. Ничего нового в угрозах оппозиционерам нет. И ничего нового в расправах с теми, что кто критиковал Путина, за границей тоже нет. Поэтому это скорее усиление частоты репрессий. Потому что раньше это были редкие какие-то истории. Раньше это случалось по каким-то, с какими-то редкими людьми. И не настолько известными за пределами узкого круга, сейчас это становится очевидно массовым явлением. И я согласен с теми, кто говорит, что изменилось исполнители, потому что, очевидно, резидентура российских спецслужб разгромлена, и поэтому поручают вот эти акции каким-то нанятым за деньги людям, потому что я считаю, что это, конечно, сделали какие-то, очевидно, криминальные люди, которые получили деньги, задания, и вот они так его реализовали.
И все это происходит буквально за два дня до выборов, результаты которых мы, к сожалению, уже знаем. 80% администрация президента готовит Путину. Независимых кандидатов не пустили. Бюджетников отправили на участки 15 марта. А кого успели, записали на электронное голосование. Но даже с таким преимуществом власти все равно запугивают наблюдателей и активистов. Подробнее о последних днях перед путинским голосованием в нашем сюжете.
Через несколько дней огромное количество наших граждан придет на избирательные участки, проголосует и сделает свой выбор. Этот выбор, во всяком случае для меня, уверен, что и для вас, он совершенно очевиден. Действующий президент Российской Федерации.
«Единая Россия» 12 марта провела митинги-концерты в поддержку Владимира Путина в 40 крупных городах. В Волгограде зампред Совета Безопасности Дмитрий Медведев и губернатор области Андрей Бочаров прямо агитировали за Путина в нарушение закона о госслужбе. За это чиновников должны уволить, но никакой реакции со стороны властей нет. Зато власти используют закон против оппозиционеров. Главу штаба «Надеждина» во Владивостоке Игоря Краснова арестовали на 6 суток по статье об ЛГБТ-пропаганде. Поводом для ареста стала картинка с радужным флагом, которую активист переслал в чат на 11 человек. Силовики взломали аккаунт одной из участниц чата и получили доступ к переписке, на основе которой составили протокол о распространении экстремистской символики. Краснова и волонтера Даниила Лаптева увезли из кампуса Дальневосточного федерального университета, неизвестные в штатском. Третьего волонтера штаба Анастасию Конькову тоже задержали. В Санкт-Петербурге двум кандидатам в члены участковой избирательной комиссии от партии «Яблоко» вручили повестки в военкомат прямо на заседании территориальной комиссии. Об этом рассказал изданию «Фонтанка» член избиркома номер 566 Павел Ходунов. В повестке указано, что его ждут в военкомате днем 15 марта для уточнения документов. В этот день уже будут идти выборы. Пока оппозиционных наблюдателей и избирателей пытаются нейтрализовать, власти Москвы заманивают людей на электронное голосование. В районных телеграм-каналах появились скрины СМС о розыгрыше призов при участии в онлайн-голосовании. Движение «Голос» выяснило, что «Единая Россия» запустила приложение для контроля явки бюджетников на выборы. В день выборов они должны явиться на свой участок, включить на смартфоне геолокацию и нажать кнопку «Проголосовать» в приложении. Система так поймет, что человек выполнил задачу. Работать приложение будет только около конкретных участков. Обмануть робота не удастся.
Важно! Подтверждение явки через уникальную ссылку работает только при нахождении избирателя на территории избирательного участка. В случае, если избиратель находится не на территории участковой избирательной комиссии, на экране появится уведомление о том, что избиратель далеко от участка.
Такой контроль нарушает принцип тайного голосования, что карается статьей 141 Уголовного кодекса, напоминает координатор движения «Голос» Давид Канке.
В целом эта технология мало того, что незаконна, она еще и выглядит очень сомнительно на уровне реализации и того, как она будет исполняться. Принуждение к голосованию незаконно. Это не только преступление, это еще нарушение ваших избирательных прав.
С начала недели продолжаются атаки на сайт издания «Медуза». Сотрудники обвиняют в них Кремль, который хочет лишить избирателей альтернативных источников информации перед выборами. Главный редактор «Медузы» Иван Колпаков считает, что власти могут пойти и на более радикальные шаги.
Во время выборов или после выборов может произойти, если не шатдаун, то... массированная атака на интернет, отключение интернета сразу же в нескольких городах, или в нескольких регионах, в нескольких районах.
Если в Кремле воспримут акцию оппозиции «Полдень против Путина» как реальную угрозу, ответом может стать блокировка мессенджеров.
Если власти почувствуют опасность, то они могут замедлить интернет или что-то еще предпринять. То есть будет борьба с VPN-сервисами, могут вырубить мессенджеры, могут, наконец-таки, заблокировать YouTube, о чем люди говорят очень давно.
Сорвать протестное голосование 17 марта в 12 часов пытаются уже сейчас. Соратники Алексея Навального рассказали, что пользователи в России получают письма и сообщения в соцсетях о якобы переносе акции «Полдень против Путина» на вечер. Команда Навального заявила, что это фейки.
Что кампания по переназначению Путина окажет...
Вот 6 суток главе штаба Бориса Надеждина. Федор, вот Почему, зачем сажать сотрудников Надеждина? Ведь Надеждина же уже давно выкинули из президентской гонки.
Ну, я, во-первых, хочу внести уточнение, что когда команда Навального и все остальные призывают к акции против Путина, господи, полдень против Путина, речь не идет о протестном голосовании. Речь идет о том, чтобы прийти на участки и, находясь там, тем самым принять участие в акции. Потому что, честно сказать, все эти истории про то, что можно как-то так проголосовать, чтобы досадить Путину, это, к сожалению, самообман. В условиях электронного голосования, со всеми другими ухудшениями, в условиях отсутствия наблюдателей, вот все эти истории о том, что вот можно как-нибудь так вот проголосовать, чтобы Путину от этого стало плохо, ну, это все равно, что в 1984 году размышлять, что на выборах Верховного Совета СССР можно как-нибудь так проголосовать, чтобы Черненко, значит, ушел в отставку. Это самообман. Поэтому давайте не будем путать акцию «Полдень против Путина» с какими-то формами протестного голосования. Их очень много, каждый может выбрать себе любую, но надо понимать, что это просто моральная позиция, которая никак не отразится на итогах голосования. Зачем пугают избиратели Надеждина? Я думаю, что это просто уже в рамках, так сказать, запугивания. Не думаю, что они чего-то на самом деле боятся. Не думаю, что несколько наблюдателей на нескольких участках способны что-то изменить. Просто уже взят курс на, так сказать, усиление давления, вот и они и давят во все стороны. Самое-то главное другое. Если крупнейшие, так называемые, оппозиционные партии, включая «Новые люди», отказываются назначать наблюдателей, то я вообще не понимаю, кто и как, зачем собирается наблюдать. Наблюдатель на этих выборах не будет. Если там где-то несколько человек в нескольких комиссиях и будут сидеть на всю Россию, это, считайте, большой успех. Поэтому надо просто разделить эти вещи, акцию «Полдень против Путина», как протестную акцию. И любые формы там голосования на участках, это уже каждый сам пусть определяет, что он там, как собирается голосовать. К сожалению, это те самые... то самое электоральное мероприятие, в которых голосование как таковое обесценено властью полностью.
Ну вот, кстати, про «Полдень против Путина». Судя по тем сообщениям, которые приходят из регионов, власти озаботились этим, и, возможно, их это даже и пугает. И были сообщения, что бюджетников гонят голосовать именно 15 числа, в первый день. Вот это какой-то ответ «Полудню против Путина» или это просто стандартная практика, бюджетников как можно раньше нужно отправить на участки?
Ну, это и стандартная практика, но впервые голосование трехдневное. Очевидно, что «Полдень против Путина», повторюсь, это протестная акция. И власти с ней борются как с протестной акцией. Хоть это и тяжелый пример, но, понимаете, вот похороны человека как таковые – и участие огромного количества людей в похоронах оппозиционера в качестве протеста – это не одно и то же. То есть вот голосование как таковое – это похороны. А участие в акции вот «Полдень против Путина» – это участие в протестной акции. Понимаете? Поэтому они борются не столько с возможными итогами голосования, что люди там как-то вот так проголосуют, что испортят им все показатели. Они борются именно с протестной акцией. И я, если нас кто-то слушает в России, просто поймите, что это возможность легально принять участие в протестной акции. Вам не могут запретить прийти на избирательный участок. Но это не, так сказать, отделите это от самого процесса голосования, его результата.
А какие еще подлости мы можем ждать от власти, как раз чтобы сорвать вот эту протестную акцию?
Да, я думаю, любые подлости, но я согласен с предыдущими ораторами, что могут отключить и интернет, и доступ к Ютубу и так далее, потому что там будут идти всевозможные оппозиционные стримы и трансляции. Я думаю, что несмотря на то, что могут где-то пытаться ограничить доступ к участкам в это время, могут устраивать провокации. В целом, после происходящего, конечно, от власти можно ждать любой гнусности, гадости и подлости. И то, что он говорит, что все это абсолютно незаконно, безусловно, они будут действовать абсолютно незаконно, нарушая собственные законы, потому что их совершенно не интересует законность в ситуации, когда надо пресечь протестную активность.
А как вы думаете, вот голосование на оккупированных территориях вкладывает ли какую-то надежду Кремль вот именно в эти регионы?
Слушайте, а что значит надежду? В этих регионах формально они заявили, что там живет 4 700 000, по-моему, избирателей, что ли. То есть это просто мертвые души. Они все, по их данным, голосуют. Регионы – это резервуар мертвых душ за Путина. То есть считайте, все те люди, которых формально избирательная комиссия, я уж не знаю, как они взяли украинские списки, и все, кто там числился, вписали или как, но вот эти все люди, где бы они ни находились, может, они уже погибли и убежали на другой конец земного шара, они все будут засчитаны, как голосовавшие за Путина. И это будет демонстрироваться всем, что смотрите, оккупированные территории, которые в путинской реальности как бы являются частью России, тоже так же, как и все остальные регионы России, ну что в их логике они же одинаковые все, вот они все проголосовали за Путина. Я думаю, они специально сделают там такой же процент, как в среднем по России, чтобы всем говорить, да нет никакой вообще разницы. Вот все, везде средний процент. Так что, потом проверим, после выборов, был ли я прав или нет.
Я единственное только добавлю, что вот использовать оккупированные территории для голосования – это нарушение не только российского законодательства, закона о выборах, фальсификация выборов там, в этих регионах. Это не только нарушает российский закон, но и все-таки нарушает также международное право. А о том, что Путин управляет Россией как преступной группировкой, в колонке «Вашингтон-Пост» пишет Юлия Навальная. По ее словам, чиновники и олигархи поддерживают Путина только за деньги. Если другие страны арестуют счета и недвижимость помощников Путина, то эти же чиновники и олигархи, возможно, начнут войну за власть уже внутри России. Поэтому больше всего Путин боится тех, кто понимает, что он ворует и убивает не ради убеждений, а ради денег. И все окружение Путина верит в деньги, а не в него.
Владимир Путин не политик, а гангстер. Алексей Навальный потому и стал таким знаменитым в России и таким ненавистным для Путина, что с самого начала своей борьбы говорил о Путине и его окружении как о бандитах, захвативших и использующих власть исключительно ради собственного обогащения и реализации только личных амбиций.
А в новом предвыборном интервью Путин говорит о Западе и о новости. Он говорит о ядерном оружии, как будто подтверждает слова Навального о том, что Путин ведет себя как бандит.
Наша триада, ядерная триада, она является более современной, чем любая другая триада. Таких триад только вот у нас, да, американцев, на самом деле. И мы здесь продвинулись гораздо больше. У нас она более современная. Им это хорошо известно. Они сейчас ставят задачи повысить вот эту современность, новизну. Соответствующий план у них есть. Там. Мы тоже об этом знаем. Они развивают все свои компоненты. Мы тоже. Но это не значит, что, на мой взгляд, они готовы завтра развязать эту ядерную войну. Ну, хотят, ну что ж так делать? Мы готовы.
Федор, вот Юлия Навальная уже второй раз пытается доказать западным политикам, что с Путиным надо бороться как с мафией. А как доказать Западу, что с Путиным действительно нужно бороться как с преступником, а не как с политиком?
Ну, я не знаю, как это еще надо доказывать Западу, потому что вполне очевидно, что никакой идеологии, которую бы Путин придерживался с первого дня прихода к власти и до сегодняшнего, не существует. Мы прекрасно помним, что, во-первых, в этом году будет 25 лет, как он у власти. И из этих 25 лет, первые там лет 15, он был вполне себе в нормальных отношениях с Западом, прекрасно со всеми дружил, все его поддерживали, все торговали, все было замечательно абсолютно. Никаких, и даже с Украиной он ничего не имел против Украины, не собирался захватывать Крым, не боролся с украинской хунтой, все у него было, и Украина его как-то мало беспокоила. Его беспокоили там совершенно другие вещи, дворцы, яхты и прочее. То, что он перешел вот в иное состояние, ну, это, очевидно, как-то связано с его внутренними проблемами личностными. Может, у него просто уже все есть, и он решил, что надо заняться экспансией, потому что, опять же, для мафиозных кланов, для, опять же, если даже не для кланов, тут надо сравнивать с какими-то латиноамериканскими картелями, очевидно, да, что они контролируют целые города, целые провинции, заинтересованы в экспансии. Вот он и занимается экспансией. Тут даже вопрос не в том, можно ли сравнивать, так сказать, власть Путина с бандой. Проблема в том, что у него психология криминального главаря. Вот о чем, на мой взгляд, пишет Юлия Навальная. Дело не в том, он, безусловно, является главой государства и пользуется аппаратом. Просто мышление у него, логика, понимание мира, как у криминального, так сказать, лидера криминального картеля. И если западные лидеры этого не поймут и будут продолжать слушать каких-то вот странных людей, которые пишут книжки и статьи, что у Путина есть какая-то там идеология, что вот он что-то там строит идеологическое, что есть какие-то убеждения, он их будет раз за разом переигрывать. Потому что если у человека есть убеждения, вы можете предсказать его реакцию. Вы знаете, за что он борется и чего он никогда не сделает. А когда вы имеете дело с бандитами, вы не можете знать, что он никогда... Он всегда готов сделать все, что ему будет выгодно в данный момент. В этом, не побоюсь этого слова, сила Путина. В том, что он всегда готов на любую подлость. И его абсолютно не беспокоит, законно это, незаконно, морально это, аморально. У него есть две категории – выгодно и невыгодно. Вот ему выгодно что-то сделать, он это сделает. А все остальные соображения его совершенно не беспокоят.
У меня к вам, Федор, такой вопрос возник на грани теории заговора. Вот если мы представим, что Путин движется по модели мафиозного государства и посмотрим на оккупированные территории, например, но там же действительно нет никаких, ну, никакой законной бюрократии, там буквально бандитские группировки управляют всем. Вот это то, что Путин готовит нам для всей России?
А почему там управляют бандитские группировки? Там управляют присланные туда чиновники и ФСБшники. Это же, так сказать, тоже иллюзия. Вот Крымом кто управляет? Крым управляют люди, которых туда за эти 10 лет назначили, обучили, там ФСБшники сидят, полиция со всей России присланы и так далее. Примерно так же идет комплектование органов власти в тех регионах, которые более-менее контролируются. Понятно, что чем ближе к фронту, тем сложнее. Там скорее какая-то военно-оккупационная администрация действует, которая прикидывается гражданской. Но ничего сверх, так сказать, нового не планируется. Просто как и во всяких диктатурах, в России, на всех территориях, которые действуют, все власти спецслужб, которые в путинском государстве являются главной мафией. То есть, понимаете, не то, чтобы это какая-то вот мафия, которая всем правит. Просто вот эти спецслужбы, которые пронизывают все государство, выходцем из которых является Путин, они есть вот эта внутренняя мафия со своей логикой, со своими взглядами. И они очень умело, как и всякие мафиозные группировки, они же тоже поддерживают менеджеров. У них всегда есть менеджеры, всегда есть какие-то люди, которые занимаются экономикой, прочими делами. Это могут быть вполне себе, так сказать, не бандиты. Так и здесь. То есть они просто нанимают гражданских чиновников, шлют их туда. Просто всегда есть куратор, который курирует. Поэтому как раз-таки ничего нового в России не будет. Это на оккупированных территориях выстраивается та схема, которая давно уже существует во всех других регионах, которая выстроена в Крыму. Вот она там и будет выстроена. Поэтому если все это не изменится в ближайшее время, если там стабилизируется, не дай бог, так сказать, путинский режим, вот посмотрите на Крым, примерно то же самое будет и в этих регионах.
Ну, то есть мы получим такую Россию на экспорт. А как, Федор, вы думаете, вот имидж такого мафиози, главы какого-то преступного клана отзывается в гражданах России?
Ну, я думаю, что от граждан России, конечно, эти горькие слова будут скрывать. И я хочу сказать, что это очень важная статья, которую написала Юлия. Она эту мысль уже говорила и будет, надеюсь, везде говорить. Потому что для Путина это, конечно, очень обидно. Она его очень сильно обидела. Потому что, как и все люди с таким криминальным складом ума, они все мечтают быть аристократами, они все мечтают быть какими-то уважаемыми людьми с высоким статусом. Ну, просто любой, посмотрите, любого криминального авторитета, даже из кино, да, там какие-то романтизированные истории, всегда Дон Корлеоне, так сказать, стремится стать каким-то респектабельным джентльменом. Путин – это как раз человек, который стал таким респектабельным джентльменом, президентом. С ним за ручку здоровались и все, так сказать, лидеры западного мира. Он очень этим гордился. За это его уважало все его окружение. И то, что сейчас с подачи Юлии Навальной его начинают в лицо, и она требует, чтобы его в лицо все называли бандитом и отказывались признать в нем вот этого достопочтенного джентльмена, я думаю, это его ужасно обижает, ужасно бесит, озлобляет. И это то, что надо говорить на каждом углу, что он не политик, не какая-то идеологическая фигура, не Ленин там, и даже не Сталин, и не какой-нибудь Мао Цзэдун.
Ну да, это вот человек, который... как раз об этом мы, я вот перед, буквально перед тем, как с вами пообщаться в эфире, я поговорил с социологом Сергеем Ерофеевым. Мы с ним тоже обсудили обращение Юлии Навальной к западным политикам и к гражданам России. С западным, если более-менее понятно, у стран, чтобы бороться с влиянием Путина, есть полиция, суды, ну, на крайний случай, спецслужбы. А вот что делать людям внутри России? Сергей Ерофеев ответил мне, что Путин и его группировка держат власть на иллюзии. Поэтому самое эффективное и безопасное, что сейчас могут делать люди в России, ломать эту иллюзию.
После завершения этого электорального мероприятия легитимность Путина внутри страны значительно снизится. И на фоне снижения этой легитимности ему придется принимать еще непопулярные решения. Это будет дальше усугублять недовольство россиян и делать их все более готовыми к солидарным действиям с российской оппозицией в эмиграции и с представителями свободного мира. Мы не можем сейчас предсказать, как этот механизм сработает, но обязательно что-то будет происходить. Россияне будут восприимчивы к тому, как система будет все больше испытывать трудности в России, и восприимчивы к тому, что будет не ослабевать, а наоборот усиливаться послание к ним. Вы не одни. Вы можете действовать вместе с нами.
И большинство наших зрителей согласны с Юлией Навальной, что Путин действительно бандит. А получится ли его победить и сломать его иллюзию, об этом мы увидим, об этом мы поговорим позже, после так называемых выборов. Это была программа «Лицом к событию». Спасибо вам, уважаемые зрители, и Федору Крашенинику, что были с нами эти полчаса. До свидания.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости...